Мы слышим, что некоторые души находят полное удовлетворение на Вайкунтхе, где они получают качества, подобные Господу. И Бхагават-бхагаватамрита описывается, как Гопа-кумар удивляется сходству между преданными и самим Господом. Вот. И в этом мире волеизъявление выражается в желаниях, основанных на ложном отождествлении себя с телом и умом. Однако души, достигшие Вайкунтхи, полностью свободны от материальной скверны, эгоизма и стремления к обладанию. И все же они награждаются различными формами освобождения – салокья, сарупья, самипья, сарсти. Ну вот и вопрос. Если живые существа действительно избавляются от всякой корысти, то почему они все-таки находят полное исполнение в том качестве, где они все-таки чем-то обладают и имеют схожие с Господом очертания.
Но Господь наделяет их новым естеством, и это естество соответствует форме служения. Все обличия души в запредельном бытии формируются согласно служению. Господь, Он только в своем близком круге наделяет души прям совсем уникальным обликом. Вот среди пастушек, пастушат, каждый имеет прям какой-то отдельное обличие. Там все эмоции. Нужно понимать, что рупа или облик – это есть проявление бхавы или эмоции. Как здесь, в этом мире, мы видим людей в их одеждах, их одежды, они соответствуют, ну, взглядам, воззрениям, каким-то предпочтениям, образу жизни, вообще соответствуют определенной нише в обществе. Мы видим, люди одеваются иногда как эмо, рокеры, какие-нибудь клерки в Сити или какие-нибудь неформалы. Кто-то ходит в рваных джинсах, кто-то в нирванах. И их облик соответствует их мировосприятию, их миропониманию и их желание как-то позиционировать себя в этом мире, занять некую нишу. Другими словами, облик или одежда людей есть продолжение их эмоций, их пхавы. Да, вот кто-то себя мыслит мотоциклистом, рокером, он, соответственно, одевается в кожаную косуху с клепками, сзади какой-нибудь у него лейбл, говорящий о принадлежности к какому-то клану. В запредельном мире та же самая история. Пхава формирует облик, только это уже не одежда, а это, ну, целостный облик. Есть понятие устойчивые пхавы, а есть сиюминутные пхавы, надстройка. Вот как вот есть рокер, нет, байкер. Вот есть байкер, а сегодня он может в такой-то кожанке, завтра другой, такие-то ботинки козыки или другие. Вот у него в целом есть образ байкера в целом. А надстройка, она уже зависит от сиюминутных эмоций. Точно так же есть общий образ у души в мире служения. И каждый раз надстройка меняется. И вот эти надстройки, они, или такие сопутствующие бхавы, они проявляются как элементы одежды, элементы образа. Там у пастушки, какой-то пастушки сегодня желтая лента, завтра синяя, красная. Такой-то цветок в волосах, другой цветок в волосах. Это все проявление эмоций. Но устойчивая бхава остается неизменная. Она пастушка или он пастух, слуга или еще какая-то. Вот. И чем ближе к Кришне, тем вот эта подвижность эмоций, она усиливается. И варианты бесконечные. Там ленточки, такая-то подвязка, другая подвязка, ленточки такого цвета, другого цвета. Но чем дальше от Кришны, чем дальше от эпицентра, тем эмоции все более унифицируются. Как на отдалении, например, рядовые, у них у всех одинаковые формы. Там, рядовой солдат, вот у них есть одинаковые ботинки, штаны, китель, погоны. А чем ближе к главнокомандующим, тем больше различий может быть. Даже как высшие офицерские чины, они могут себе позволить изменить какой-то облик, там, погон какой-нибудь надеть другой, или как-то не застегнуться, или еще что-то такое. Точно так же есть Царство Божие, где на базовых этажах, на первых этажах царит большая или меньшая унификация. И они очень похожи обликом на Всевышнего. То, что вы цитату приводите. Они друг от друга ничем не отличаются. Как ничем не отличаются друг от друга офицерский рядовой состав. Вот все солдаты, они как-то такие одинаковые, да? А вот высшие офицеры, они уже по-разному могут выглядеть. Ну, у них скроенные кителя под их стать. Один маленький толстый, другой длинный, высокий. Всех кителя разные, потому что им шьют индивидуально. А вот у низших чинов вот этой вольности не бывает. Они все, им выдали три размера. Маленький, средний и большой. И вот как хочешь, так в них и втиснись. Точно так же на Вайкунтхе. В поле общего служения они все выглядят одинаково. Там есть различия между теми, кто обрел салокья, сарупья. То есть одинаковый облик с ним, одинаковое место проживания. Одинаковые, что там еще? В общем, там царит унификация. Но чем выше, тем все меньше и меньше унификация. Как в окружении Рамачандры мы уже встречаем различные типы живых существ. Там есть пауки, преданные Рамачандре, есть медведи, преданные Рамачандре, обезьяны, преданные Рамачандре. Среди обезьян выделяется Хануман, выделяется Сугрива. Какое-то разнообразие появляется. Ну и, конечно, там, животные. Да? В базовых или на первых этажах Вайкунтхи, на первых ярусах, там нету животных. Животных не существует. Не может быть ни обезьян, ни медведей. Ничего подобного. Но чем выше, тем разнообразие больше и больше. На самом высоком ярусе коровы Они все по-разному расписаны. У кого золоченые, серебряные рога, попоны. Это такие ткани для утепления. Разные вышивки. Все по-разному. И телята, и коровы, и пастухи, и пастушки. Все разные.
Хорошо, так получается, как вот при вхождении души в этот мир, первая стадия – это атма, которая не вовлекается еще в действие. Все атмы, они одинаковые. Получается, со стороны духовного мира первая категория – это тоже как атмы, только на Вайкунхе. Они все одинаковые, но постепенно, так же, как и в материальном мире, начинает происходить разнообразие, то есть каждый обретает какую-то форму уникальную, только форму эксплуатации. А получается, со стороны Вайкунхи, со стороны духовного мира, тоже появляется разнообразие, только как форма служения, а не эксплуатации.
Да, Вайкунха состоит из сознания. Оно просто там все сознательное. А дальше уже идет надстройка. Разные формы сознания. Да, как правильно, как вы говорите, в материальном мире есть яйца. Вот когда яйца ходят в школу, они все яйца. А потом уже, когда выпускники встречаются через много лет, то из одного вылупился крокодил, из другого рыбка, из третьего яйца черепаха, из четвертого курица, из пятого орел. Там полное разнообразие. Какие-то змеи, они все из яиц вылупляются, но изначально они все одинаковые. Вот первоклашки, они все одинаковые. А в университете уже все учатся по-разному. А все зависит от близости к первому лицу, к лицу номер один. Вот Штхар Махарадж говорил, что кланы духовного мира или ярость духовного мира можно сравнить с родом войск. С родами войск. Есть артиллеристы, есть танкисты, подводники, моряки, летчики. Вот также есть разные кланы в духовном мире. И они все имеют сходный образ, соответствующий роду их служения. Но есть самый высший клан. Это, Шридхар Махарадж называл, шестая раса, где нет четкой униформы. Они могут принимать вообще любые облики. И он приводил пример с армией одной небольшой европейской страны в 30-е и 40-е годы, которая воевала со всем цивилизованным миром, так сказать. И вот он говорил, что есть шутстаффел, или такой род войск самоубийц, они могли принимать любые обличия. Они могли, как он говорит, воевать на суше, на море, в небе, любое служение выполнять. Так вот, у них не было никакой униформы. Они так и назывались кампфгруппе. Вот была кампфгруппе Йохан Пайпер, кампфгруппе Витман. Они разные были. И у них, собственно, они могли в тужурке ходить, могли с голым торсом, как угодно. Их вообще это не интересовало. Вот. Они всегда шли на прорыв. Вот. Точно так же вот он сравнивал с духовным миром. Есть такая шестая раса, которая не имеет строго очерченных форм. Их облики не имеют строгих форм. В зависимости от служения они могут принимать любой облик. Вот такая вот кампфгруппа, она 21 июня 1941 года захватила без единого выстрела город-герой, крепость-герой Брест. Нам рассказывают о том, что там бои были ужасные. Но на самом деле и началось все это 22 июня, ровно в 4 утра. Киев бомбили, нам объявили, что началась война. На самом деле за день до этого вот это кампгруппе строим в одеждах, в униформах советских, вернее, в униформах красноармейцев. Строим, зашли в крепость, разоружили всех. И утром сообщили, что можно заходить, пересекать границу. Но они были в одеждах советских военнослужащих. А вот уже простые пехотинцы, которые пошли на пересекать границу, они были одеты все как положено. В характерных шлемах, в сапогах с подковками, с карабинами К-98. Так, ну что, давайте на этом все. Что уж. Мы сейчас и в Ютубе даже? Да. Давайте. На Ютубе вопрос, да? И давайте. Не по прочитанному, а как лучше? Давайте, что за вопрос? Может, можно отшутиться тогда?
Давай. Можно ли переключить внимание себя на Всевышнего абсолютно? Если, когда кажется, что я умираю, то думаю только лишь о себе, о своем сохранении в страхе исчезнуть.
Ну, хороший вопрос. Можно переключиться. Для этого нужно питать к нему не пунктирную, непрерывную приязнь. Это называется любовь. Только любовь позволяет целиком помыслить о нем. А все остальное – это не любовь и не любовь. Существует разных уровней и подразумевает какую-то рефлексию, какое-то самоосмысление, какое-то понимание себя и, соответственно, страх, предполагает страх не исчезнуть, ну или страх смерти. Только любовь уничтожает страх перестать существовать, потому что в любви ты целиком сосредоточен на объекте любви, но не на себе. Есть такая притча, из Пурана, из какой-то Упанишады внучка спрашивает бабушку: бабушка, как отличить любовь от нелюбви? И бабушка спрашивает: а ты помнишь день вашего знакомства со своим возлюбленным? Внучка говорит: да, я помню все, я помню, как мы познакомились, я помню, что я ему говорила, я помню, как я была одета, я помню все шутки, над которыми мы смеялись, я помню, когда мы встречались, все наши свидания, я все это помню. Это любовь, говорит, спрашивает внучка. Бабушка говорит: нет, это не любовь. Любовь – это когда ты помнишь только его. Когда ты не помнишь ничего про себя. Когда ты помнишь, в чем он был одет, что он говорил. Ничего связанного с собой, при любви ты ничего не помнишь. Вот примерно так с любовью ко Всевышнему. Если есть хоть небольшая рефлексия, есть внимание к себе, то страх потерять себя, исчезнуть, он будет присутствовать. А когда когда присутствует любовь в сердце, то о себе не помышляешь, соответственно. А кто должен умереть, если ты не существуешь для себя? Ты находишься в состоянии самозабвения.